Здравствуйте, вы слушаете радио Прага, у микрофона Ася Чеканова с выпуском новостей. Чешская делегация отправилась на саммит в Брюссель. Чехи едут строить свою первую полярную станцию. И кражи в гипермаркетах – примета Рождества. Заместитель премьер-министра по вопросам экономики и министра иностранных дел Чехии отправились в Брюссель. На саммите Европейского союза будет обсуждаться вопрос начала вступительных переговоров с Турцией с целью вступления в Евросоюз. Из-за болезни в саммите ЕС не примет участие глава правительства Чешской Республики Станислав Гросс. Сразу же после Рождества чешская экспедиция в составе 15 человек отправится в Антарктиду на остров Росс строить полярную станцию. Место для строительства было выбрано еще в феврале группой геологов. Станция будет служить научным целям, прежде всего для изучения климатических изменений и возникновения так называемых антарктических оазисов. Помимо 100 тонн строительных материалов, геологи везут с собой 6 тонн продуктов. Строительство займет ориентировочно 80-90 дней. В предрождественский период в Чехии возрастает количество краж в гипермаркетах. По словам представителей крупных торговых сетей, чаще всего из магазинов выносят мелкие предметы стоимостью до 5000 крон. Кража свыше этой суммы уже преступление, а так административный проступок. В районе Прага-4 недавно через кассу пытались без оплаты принести 4 моторные пилы. Популярностью у воров пользуются косметические наборы и мелкая электроника. В некоторых торговых центрах в крупных чешских городах Праге и Брно число краж возросло по сравнению с другими месяцами на 50%. Преступники обворовывают и покупателей. Как правило, жертва выбирается у лотков с овощами и фруктами. Обе руки у покупателя заняты, и он перестает контролировать содержание своей сумки. 10 из 44 предложенных Чехией проектов, направленных на развитие туризма, получат средства из фондов Евросоюза. Среди выбранных проектов – поддержка курортов в Есениках, Требоне и регионе Чешская Швейцария. Об этом сообщил министр регионального развития Чехии Иржи Паруубок. Всего на проекты из фондов ЕС и государственного бюджета Чехии будет выделено 982 миллиона крон. Недостающие средства, всего необходимо чуть более миллиарда крон, заплатят обратившиеся за дотациями. И в завершении выпуска о погоде. К Чехии приближается холодный атмосферный фронт. Синоптики предупреждают об утренних заморозках и гололеде на дорогах. Температура воздуха днем 1-6 градусов тепла. Это были все новости к данному часу.
В студии «Радио Прага» с вами Елена Потлатия. Сегодня в программе «Чехия продает оружие и в страны, где нарушаются права человека». А почему в Праге проходит выставка литовской фотографии?
Будет большая выставка литовской фотографии, потому что все равно Прага остается неофициальной столицей Европы фотографической.
Наконец, несколько полезных советов в предрождественские дни в обзоре чешской прессы и наши советы, что вам послушать в выходные дни. Завершит нашу программу встреча Михаила Лаштавички с режиссером-документалистом Мартином Решавым, который навсегда полюбил Сибирь.
Открылись границы, была возможность приехать туда, смотреть, как люди живут. Это была, так скажу, самая дешевая экзотика.
Оставайтесь с нами. Министерство иностранных дел Чешской Республики в четверг опубликовало заключение о контроле за торговлей военной техникой в 2003 году. Ознакомившись с данным материалом, представители Организации по защите прав человека заявили, что Чехия вывозит оружие и в страны, где нарушаются права человека, продолжает Степан Чернушек.
В прошлом году Чешская Республика вывезла более 58 тысяч пистолетов и около 60 тысяч ружей и винтовок чешского производства. Однако, по словам Барбары Пехотовой из международной организации Transparency International, во многих случаях целевое назначение экспортируемого оружия вызывает подозрения.
И в 2003 надали покрачивали экспорты до...
И в 2003 году Чехия продолжала экспортировать оружие в такие страны, как, например, Грузия, Филиппины, Шри-Ланка, Колумбия и Вьетнам, которые международные организации долговременно подвергают критике за недостаточную защиту прав человека. К тому же в ряде этих государств имеют место вооруженные внутренние конфликты.
Например, Колумбии Чешская Республика обязалась помочь в борьбе с наркомафией поставками оружия для местных служб безопасности. Однако, по словам представителей международных организаций, в Колумбии есть большая вероятность того, что чешская военная техника из-за коррупции попадет в руки бунтовщиков, которые терроризируют местных жителей. Министерство иностранных дел Чехии подобные обвинения отвергает. По словам замминистра Яна Винклера, лицензию на продажу оружия министерство подтверждает только после того, как проведет анализ возможного злоупотребления военной техникой. Кроме преемщиков, по его словам, проверяются и фирмы, которые осуществляют саму транзакцию.
Это значит, что мы стараемся узнавать, не заключала ли данная фирма в прошлом какие-нибудь подозрительные контракты. Но в этом направлении, по-моему, мы могли бы еще улучшить нашу деятельность.
В четверг в Пражском доме фотографий как раз открылась ретроспективная экспозиция классика литовской фотографии Антанаса Суткуса. Выставка перекочевала в чешскую столицу из Братиславы, где была представлена в рамках фотофестиваля «Месяц фотографии». На вернисаже побывала Ларета Вашкова.
Уже в начале 70-х вокруг Суткуса начали объединяться самобытные фотографы, и по его инициативе было создано Общество фотоискусства Литвы. Более 20 лет Антанас Суткус возглавлял общество, позже переименованное в Союз фотохудожников, которое стремилось утвердить фотографию как самостоятельный и полноценный вид изобразительного искусства. Еще в 76-м году, когда на Западе советские фотографы игнорировались, литовский фотограф стал членом Международной федерации художественной фотографии и позже удостоился почетного звания заслуженного мастера Международной федерации художественной фотографии. Фамилию фотографа можно обнаружить во многих мировых энциклопедиях, ибо фотографии объехали весь мир и хранятся не только в музеях Литвы, но и в таких престижных собраниях, как Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Музей фотографии Хельсинки, Институт искусств Чикаго и других. На счету Суткуса более 150 выставок, но в Чехии его работы еще не выставлялись.
У меня два долга перед вашим Златной Прагой. Один приятный, связан с фотографией, другой не очень приятный, потому что связан с советскими танками. Так приятный мой долг. Мы в молодости, в 60-х годах, мы не получали очень... мировой пресс, и все шло только от Чехии. И книги, и альбомы, и ревью фотографии. И нам это делало влияние. Я сейчас работаю над своим более полумиллионным архивом. Вижу, что я нахожу многие темы из своей молодежной книги, когда, посмотрев книгу «Пражские будни», мы с Ракаускасом в 65-м году издали «Вильнюсские будни». Эти книги не были похожие, но идею мы позаимствовали из Праги. Ну и потом у нас были очень прекрасные отношения с фотографами Чехии, мы ездили тут очень. Сейчас мы, конечно, хотим восстановить отношения. В 2006 году в Доме фотографии будет большая выставка литовской фотографии, потому что все равно Прага остается так неофициальной столицей Европы фотографической.
Что вы подразумеваете под вторым долгом?
Когда советские танки вошли в Прагу, мы очень переживали. У нас были некоторые даже и выступления молодежи, некоторые это вылетели из высших школ. Но я не протестовал официально, я все время слушая радио «Свободу» или там американское радио, когда уже тут идут танки и жертвы, и в кабинет Дубчика заходит, я решил отрасти бороду. И сказал, когда танки уйдут из Праги, я сбрею. Ну вот танки ушли, а я бороду не сбрел, привык к ней уже за эти годы.
Вы являетесь летописцем жизни Литвы, ее будней. Мы видим на выставке и окраины деревенские, и города. Что вам, как фотографу, больше всего бросается в глаза? Что изменилось в людях за последние десятилетия, когда Литва обновила свою независимость?
Тут очень сложный вопрос. Мои снимки все из тех времен, когда Литва была порабощенная, из советских времен. Я старался показать все же достоинство человека. Беда не наша, что мы были оккупированы, это беда оккупанта. И сейчас я, конечно, тоже бы хотел достоинство в людей снимать. Но сейчас мы, наверное, как и все страны посткоммунистического мира, черного капитализма, когда между между самыми богатыми и самыми бедными слишком большая пропасть. И есть проблема со средним классом, ну и также и с достоинством, потому что из Литвы много эмигрирует, работает. Как художнику, конечно, это больно.
Признается Антана Суткус, а нам остается лишь добавить, что выставка литовского фотографа в Пражском доме фотографии продлится до 6 февраля.
А теперь несколько полезных советов в обзоре чешской прессы. Праздник потребления. Так часто теперь называют Рождество. Рождество и подарки. Начинает разговор газета «Господарские новины». На самом ли деле все настолько плохо? Ведь люди всего лишь желают раздавать подарки и получать их. И, как ни жаль, сами по себе подарки ниоткуда не возьмутся. Но ведь для того, чтобы подарить что-нибудь дорогому человеку, совершенно не обязательно ждать Рождества, размышляют авторы статьи на эту тему. И без любви сделать настоящий подарок невозможно. И, может быть, не стоит тратить на подарки последние деньги, а то и вообще покупать дорогостоящие вещи в кредит, чтобы придать Рождеству особую атмосферу любви и счастья. Не забудьте, что Рождество в первую очередь праздник мира и покоя, и подарите друг другу радость, советует газета. Рождество – праздник не только продавцов и покупателей, но и воришек-карманников, напоминает газета «Младофронт Однес». Со всех концов страны в предрождественские дни съезжаются в Прагу воры всех категорий и возрастов. Товары с витрины полок магазинов, кошельки из сумок и карманов – традиционно богатый улов. Средства массовой информации ежегодно предупреждают людей – будьте бдительны. А супермаркеты нанимают детективов-помощников для усиления охраны магазина и покупателей от воров. Но, вероятно, воры настолько совершенствуются в течение года, что многих из них поймать поличным в покупающей толпе просто невозможно. И еще один полезный предрождественский совет дает читателям газета «Право». Не переедайте. Рождество ведь считается и праздником обжор. Врачи призывают народ: сдерживайте свой аппетит и побольше двигайтесь в рождественские дни. Рождество – тяжелое испытание для пищеварительной системы, говорят медики. И тот, кто не знает меры, может провести остаток года в больнице, предупреждают они. Например, традиционный карп – блюдо почти диетическое, но в комбинации с пропитанными жиром панировочными сухарями и картофельным салатом с майонезом – это уже реальная угроза чувствительным желудкам. Не забывайте также тщательно пережевывать пищу, напоминают врачи. А я позволю себе напомнить мудрые слова классиков. Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. И теперь о том, что мы советуем вам обязательно послушать на наших волнах в выходные дни. Легко ли быть переводчиком поэзии? Как долго рождается переводное стихотворение? Об этом в субботнем выпуске «Богемы».
Планируете ли вы и в дальнейшем заниматься переводами произведений Иосифа Бродского на чешский язык?
Я думаю, что это было 20 лет, я переводила этих 12 элегий. Потому, когда меня сейчас просят перевести венецианские строфы, я говорю, подождите 20 лет следующих. Я не думаю, чтобы это было раньше, потому что они еще труднее, по-моему. Это еще более сжатая форма.
Так смолкают оркестры. Город сродни попытке воздуха удержать ноту от тишины. И дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры, плохо освещены. Только фальцет звезды меж телеграфных линий, там, где глубоким сном спит гражданин Перми. Но вода аплодирует, и набережная, как иней, осевший на до-ре-ми.
Послушав стихи Бродского, на исторических автомобилях мы покатаемся в окрестностях города Либерец вместе с Асей Чекановой, а затем с Антоном Каймаковым вернемся в Прагу.
Благодаря проведению международной промышленной выставки в 1891 году в Праге появилось место под названием «Выставище». Здесь и сегодня проводятся различные выставки и ярмарки, но кроме этого, Пражское выставище приобрело статус парка культуры и отдыха. Здесь каждый найдет то, что ему больше всего по душе. Кроме множества различных аттракционов, где дети могут развлекаться часами, и маленьких ресторанчиков, где всегда можно перекусить, на территории парка есть несколько театров, музей, выставочные залы и фонтан.
Воскресенье – традиционный выпуск рубрики «Я к вам пишу», а также Степан Чернушек расскажет вам, как чешские спортсмены помогают чехам открывать Россию.
В этом направлении чешские футболисты и хоккеисты в течение 2 лет сделали больше, чем политики за последние 10-15 лет.
музыкальной рубрике «Аллегро» вас ждет встреча с Карлом Готом. Счастливого плавания по волнам нашего эфира!
Českomu salaviu Karlu Gotu нравятся и мелодии Латинской Америки. Убедиться в этом можем в следующей песне.
Až sem hodný osud zavá nás, tam, kde mizí pojem čas a kde není nikdy mráz, tak pí chladný nápad.
Почему документалист Мартин Рышавый поехал снимать кино в Сибирь, а не в Америку или в Африку? Потому что это было очень дешево, смеется он, отвечая на этот вопрос. Итак, Мартин Рышавый и Михаил Лаштовичка в рубрике «Разговор напрямую».
Český dokumentarist Martin Rišavý akončil zprva kurz biologii na jestestvovědeckém fakultětě Pražského univerzitěta, zatím kinoakademiu, speciálnost scenarist. V Sibíri on sněl 3 dokumentálních filma o žizni městných žitelej i za poslední z nich on v oktobre получil prvý priz na krupnějším českém festivále dokumentálních filmov v vostočno-českém городе Ihlava. Откуда у вас возникла идея снимать фильмы о Сибири?
В первую очередь, наверное, надо сказать, что я, конечно, увлекался русской культурой, именно литературой и фильмом, но то, что меня привело именно в Сибирь, это было, по-моему, не в тесной связи с русской культурой, а, скорее всего, я туда приехал потому, что я хотел стать документалистом, снимать документальное кино, и мне нравилось просто соединить эту работу документалиста с работой путешественника, если так можно сказать. То есть мне нравилось путешествовать, снимать кино. И, конечно, в начале 90-х годов Россия открылась, открылись границы. Была возможность приехать туда, смотреть, как люди живут. Это была, так скажу, самая дешевая экзотика. Потому что люди часто спрашивают, почему я не ехал, допустим, в Америку, в Африку, а именно в Сибирь. Ну, наверное, потому что это было очень дешево. Туда можно было попасть за небольшие деньги и найти очень интересные темы. Так что, может, если я был бы более богатым, я бы, наверное, снимал фильм про индейцев, потому что это была моя такая большая детская мечта. И с детством это очень связано. Наконец, я не в Америку поехал, а в Сибирь, потому что там тоже живут люди, которых быт и стиль жизни он похожий на американских индейцев. То есть я хотел, чтобы, наверное, сбылась моя детская мечта, но и я нашел самый дешевый подход, как это сделать. Просто взял камеру и поехал в Сибирь.
А как вы нашли тему вашего фильма?
Надо начать у моего прежнего фильма, который я снимал 4 года назад в Якутии, в городе Якутске и в поселках недалеко от Якутска. Его название было «Душа в музее». Это был фильм про возрождение старинных древних традиций северных народов. То есть он затрагивал тематику довольно сложную, и все, что в этом фильме есть, все, что в нем видно, оно связано с этой темой. Во время съемок я понял, что если я буду задавать вопросы, которые касаются возрождения традиций, которые касаются религии, которые касаются музейного дела, то я буду всегда беседовать только с интеллигенцией, с местными в поселках, с учителями, с людьми, которые работают в музеях, с учеными. И что вообще это возрождение касается именно их. Те, которые являются, ну, как говорится, носителями этой культуры, этих традиций, их это не так уж касается. И я снял фильм, и потом друзья мои здесь меня спрашивали: ну хорошо, вот они это так и так делают, они так и так думают о своих традициях, но до какой степени это касается простых людей? До какой степени возрождение традиций касается обычных оленеводов, допустим? Вот и это для меня звучало как призыв. Вот и я подумал, да, действительно, надо посмотреть, как к этому относятся простые люди. Все-таки хотелось снять фильм про простых оленеводов. И с точки зрения человека, который уже знает немножко о том, каким путем идет культурная и социальная политика в сибирских регионах. С этим намерением я приехал в Якутию и стал искать путь, как добраться к оленеводам и как можно было бы среди них снять фильм о том, какие их отношения вообще к процессу национального возрождения маленьких сибирских народов. Но в течение этой работы я вообще от этой темы отошел немножко. Просто этот интерес как будто потерялся, и я стал просто смотреть, как они живут, снимал, как они работают, снимал просто все, что я видел. Без этой прежней идеологии, можно сказать. Для меня стало более интересной случайность, то, что предлагает мне среда, то, что предлагают мне люди сами. А мои вопросы, то, что я хотел задавать им эти вопросы, это я бросил. Уже скоро понял, что просто они к этой культурной политике не имеют почти никакого отношения. Они современные люди, они не думают о своих духах древних, допустим. Они не думают о том, как хорошо петь фольклорные песни. Они не думают о том, какую одежду носить, если фольклорную или другую. Просто живут нормальной жизнью. А все то, что касается фольклористов, музейных работников, учителей, педагогов, философов, это их касается очень мало. Их интересует их работа, где взять продукты, как одеться, где найти зарплату, как оленей пасти и что вообще сделать со своей жизнью. И я снимал фильм про то, что их интересует, и не про то, что меня интересует. Вот в первом этом фильме подход более продуманный, какой-то сценарий был у меня уже заранее приготовлен, а сейчас такого не было.
А как называется ваш фильм, получивший первую премию на фестивале в Иглаве?
Фильм называется «Афонька уже не хочет пасти оленей». Название фильма – это единственное в этом фильме, чего я не являюсь автором. Это название придумала моя хорошая и уважаемая подруга московская Алена Карась, которая, наверное, известна всем читателям российской газеты как один из самых известных театроведов и театральных критиков московских. Вот это название ее, которое она посмотрела материал, который я снял в Верхоянских горах, и вот сказала, вот такое название будет твоего фильма. И я думал, ну, может, придумал что-то лучше, интереснее. А, наконец, осталось это название. Главный герой фильма – это молодой оленевод, который, когда человек смотрит на то, как он охотится, как он работает, как он за оленями ухаживает, то просто видно сразу, что он мастер своего ремесла, что он очень хорошо разбирается во своей среде. Сразу видно, что он просто в порядке, что он спокойно может так хорошо жить. Но он уже знает, какая жизнь в поселке, знает, какая жизнь в городе. У него, конечно, есть телевизор дома, у него есть радио, то он знает, что можно жить и по-другому. И для него не важно, что он очень хороший оленевод. Для ней просто это естественно, а его это уже не интересует. А он очень хочет просто жить в другом мире. Он хочет жить или в поселке, или лучше еще в городе. Но он не знает, как это сделать, потому что он ничего другого не умеет. Он необразованный человек, но просто его тянет. Другим героем является его тетя, двоюродная. Старая бабушка, которая в детстве работала в стаде, потом стала учиться, и она узнала этот другой мир. Она работала связистом, ну, просто у нее были другие профессии. И на старости лет она вернулась в стадо к своим людям, кочевникам. Сейчас она очень хочет, чтобы все ее внуки, дети и все его родственники продолжали эту кочевую работу, работу оленеводов. То есть получается такой контраст, да, старый человек, который очень мечтает о том, чтобы его потомки продолжали его работу и традиционный образ жизни, и молодой парень, ее родственник, который мечтает о том, как бы оттуда выбраться. И провожают вот этих двоих героев мысли и стихотворения, по моему взгляду, прекрасного, гениального поэта Михаила Колесова, который живет в одном заброшенном сибирском поселке. Мало кто знает, что вообще такой хороший поэт там есть. И этот человек пишет замечательные стихотворения про эти горы Верхоянские, где живет он и герои моего фильма. Я у него взял интервью, и тоже я использовал в этом фильме некоторые его стихотворения вроде такого особого комментария этим событиям.
А где, собственно, происходит сюжет вашего фильма? Кто по национальности ваши герои?
Мои герои по национальности эвены, это маленький сибирский народ, который, можно сказать, уже теряет свой язык miestnostiach, kde ja snímal, ani už počti polnosťu asimilirovaný jakutámy, potom što oni život v Jakuti, v srede Jakutov, to sa oni gavariat po jakutsky. To, što u nich ostalo z drevnosti, to, što sviazano tesno s ichnej tradície, je to imena alinevodstvie, alinevočeská jažis. To nastajašče evenskoje, što oni sachranili. To jest eveny objakučeny po jakutsky, razgavarivajšče eveny, ktoré sachranili ešte što-to z tradícií svojich predkov, obraz žizni. Хотя они сохранили язык. Мои герои живут на севере Якутии, в Верхоянских горах. Это, наверное, все знают. Это недалеко от большой реки Лены. 4 года назад я снимал немножко оленеводы в таежных зонах. Где-то 8 лет назад я снимал оленеводы в зонах тундры. Я очень долго мечтал снимать тоже в горах, потому что горы очень фотогеничные. В этом фильме именно, я думаю, что мне получилось снять очень прекрасные среды горные, жизнь горных людей. Она сама по себе красивая, потому что это природа прекрасная.
Вот и все, что мы сегодня хотели вам рассказать. От имени русской редакции с вами прощается Елена Потлатья. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns 5-mal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und 1-mal auf Langwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9980 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5840 kHz. Außerdem um 23 Uhr auf der Langwellenfrequenz 270 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird One empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.de.